Здравствуйте, дорогие телезрители! В связи с церковными разделениями часто можно слышать разговоры о том, что, мол, эта церковь благодатна, а эта безблагодатна. А вот на самом деле, можно ли как-то определить, есть ли Дух Божий в той или иной церкви, или его нет? Рассуждает по этому поводу святейший патриарх всей Руси Украины Филарет.
Во взаимовідносинах між духовенством Київського патріархату і Московського, між віруючими однієї і другої церкви, повинна бути християнська любов. Тому що там, де нема любові християнської, там взагалі нема християнства як такого. Бо Господь Ісус Христос ясно сказав, по тому будуть пізнавати ви мої ученики, якщо ви будете мати любов між собою. Значить, ті люди, які називають себе християнами і дотримуються заповіді про християнську любов, є християнами. А ті, які називають себе християнами, а любові не мають, то, як ви чули, Христос каже, що це не мої ученики. А звідсіля і твердження про присутність чи відсутність божественної благодаті. По-перше, всі ми повинні знати, що благодать – це невидима божественна сила, невидима. І де вона є, а де її нема, можна судити тільки по наслідках, якими виявляється це благодать. Ось я спитаю вас, чи діє благодать у серці, яке кипить ненавистю? Може там сумісне благодать Святого Духа з ненавистю, тобто ворожим почуттям, диявольським почуттям? Може бути? Не може. Все це я говорю вам для того, щоб ви твердо стояли на християнських засадах, дотримувались православної віри, жили християнською любов'ю, і з вами буде Бог. Там, де Бог, там і перемога. От дуже просто. І не треба лукавствувати, і не треба виміряти цю божественну благодать, є вона чи не є. Життя само за себе свідчить, де вона є, а де її нема. Нехай Господь наш Ісус Христос допомагає нам іти нам вірним шляхом. А шлях наш вірний. І нам не треба схибити на цьому шляху. Ще я хотів відзначити ваше богослужіння. Богослужіння в вашому храмі відправляється так, як треба, щоб воно відправлялось у православному храмі. Що це значить? А це значить, що те, що тут виголошується, читається, співається, щоб воно було зрозуміло для кожного із вас. Я думаю, що ви розумієте і те, що читається, і те, що співається. А те, що зрозуміле і доходить до серця, то це Слово Боже, церковне Слово, воно діє не тільки на розум людський, а діє і на серце. І тоді людина із храму виходить втішеною, задоволеною, радісною, задоволеною, тому що вона відчула оце дихання божественної благодаті через Слово Боже. Я хотів би, щоб в наших храмах, храмах Київського патріархату і взагалі в усіх храмах в Україні, православних храмах, відбувалось таке богослужіння, яке завжди було в православній церкві, особливо у древній церкві. У древній церкві християни приходили, молились, співали псалми, читали церковні тексти і розуміли. І це давало їм духовну силу, мученикам побороти всі страждання і муки. Преподобним давало силу їм боротьбі з самими собою. І кожному християнину давало ту силу і насолоду, для чого взагалі існує богослужіння.
Может ли христианин быть уверенным в своем спасении, иметь твердое убеждение, что имя его, по образному высказыванию Христа, записано на небесах? Отвечает на этот вопрос отец Виктор Веряскин.
Да, вот нам хочется, вот какие гарантии?
Да, вот это вот. И дайте нам скажите точно, вот это уже записано или еще нет? Когда запишут, за сколько, в каком виде. Ну, это, конечно, мы такие вот с вами, конкретные люди, да. Чисто конкретно у нас все, почти по понятиям, да. Да, а Господь нам интересно так говорит. Во-первых, братья дорогие, вы же еще не дошли до финала. Может, оно уже и записано, да вычеркнуть придется. На самом-то деле, вы... Когда вот всему кирдык придет, только тогда все и выяснится на самом-то деле. А некоторые, мы же предупреждены, говорят, некоторые ко мне придут и будут требовать. А я им скажу, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Помните? А они скажут, а что это такое за безобразие? А мы хотели, а мы записки подавали, а мы записывались. Он говорит, а я был в тюрьме, а вы меня не посетили. А я был наго, вы меня не одели. А я был голоден, а вы меня не накормили. За что вас записывать? А они скажут, когда бы мы видели тебя таким, и тебе бы этого не сделали. Если бы мы знали, что у нас следствие на изоляторе сидит в Херсоне Иисус Христос, да мы бы подкупили всех пупкарей и прапорщиков и перенесли бы ему это, тормозок и передачку. А он говорит, все, что вы ближним своим не сделали, вы это не сделали мне. Отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Оказывается, мы любим Бога, думаем, а сами при этом не любим ближних. А нас апостол говорит, а как вы можете любить Бога, которого не видите, если не любите людей, которых видите? Учитесь на людях сначала, на видимом учитесь, оказывается. Мы служим Богу через служение людям.
Мы учимся любить Бога через того, что мы учимся любить человека конкретного. Да. С необстриганными ногтями, с непричесанной головой, с бигудями. А оказывается, надо исхитриться и увидеть в этом наглядном экземпляре ненаглядного своего. А ненаглядный – это как раз невидимый образ Божий. И мы учим всему этому. Поэтому, продолжая эту тему, хочу сказать, Господь нарочно так устроил, чтобы ты ни в чем стопроцентно заранее не был уверен. Из-за этого не обнаглел. Да, я знаю, что некоторые братья-баптисты иногда ко мне подходят и говорят: «Виктор Алексеевич, вы прямо почти наш. Вот это вот Евангелие так это вот преподаете, трактуете, говорит. А вы, говорит, уверены в своем спасении? Вы уже спасены или нет?» Говорит, мы, говорит, лично уверены. И мы уже спасены. Я говорю, а у меня как-то вот с этим не сложилось, говорю, с уверенностью полной, стопроцентной, говорю. Я считаю, что я как-то в процессе нахожусь, вот так это, спасаюсь. Со стороны Бога я уже спасен. А со своей стороны я все еще в процессе усвоения его спасения. Иначе мне были бы непонятны слова апостола Павла, который говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Если бы мы уже бы были спасены стопроцентно и застрахованы, что ж нас стращать и опасность тебе предупреждать? Вот. Или апостол Павел говорит: «Ныне мы ближе к спасению, нежели в тот день, когда уверовали». Представьте себе, вот ныне. Вот момент уверования, а вот момент спасения. Мы находимся ныне, и мы в момент ныне нахождения находимся от спасения ближе, чем в тот момент, когда уверовали. В момент уверования мы вообще были далеки от спасения, оказывается. А в чем тогда быть уверенными? Кстати, Иуда не очень плохо начинал. Он нормально пристроился к Иисусу Христу, принял крещение, принял призвание на служение. А потом сошел с дистанции. Как вы думаете, что с его именем? Было записано, а потом вычеркнули? Или предвидели, что и писать не надо, и чернила тратить не надо? Все равно потом вычеркивать придется. Поэтому, а Господи, что написано? Он предвидит. Написано, он кого предвидел, тех и предопределил. У Господа есть предвидение, и Он призывает тех и к служению, и к вере, кого Он предвидит, оказывается. Но, внимание, православные понимают так: предвидение еще не предопределение. Вот вы предвидели, что я приеду в Херсон, но вы этого не предопределяли. Ну, мало ли, что могло случиться. А мог ты, извините, там что-нибудь заболеть и не приехать. И вы предвидели мой приезд, но вы этого не предопределяли. Чувствуете? Потому что вмешиваются другие факторы, которые могли помешать исполниться вашему предвидению. Поэтому, внимание, Бог все предвидит, но не все предопределяет. И все совершается у Бога на глазах, но не все по Его воле, а по нашему дурному выбору. И поэтому нас записывать еще пока рано. Рано еще нас записывать. Мы еще такое устроим до финала нашей жизни, что потом вычеркивай и вычеркивай. Поэтому чуткие и искренние и католики, и православные, и протестанты, искренние и чуткие, они поют такие псалмы. Возьмите там песни Возрождения или песни Сиона. И там такие есть интересные гимны с такими словами, глубокими и искренними. «Я хочу ни богатства, ни казны серебра, а небесного царства и спасения добра. В книге вечной спасенных, о, скажи, Боже мой, на страницах зажженных я записан тобой? О, скажи, Бог мой, сам, я записан ли там? В книге вечного царства я записан ли там?» Вот пресвитер говорит, что ты записан, а мне не верится. «Скажи, Бог мой, сам». Самому Богу задаем вопрос. И он рисует тебе эту картину, говорит: «Во мне много пороков, как песку у морей. Но всех рек и потоков кровь Иисуса сильней. Слово правды нам данной озаряет нас всех. Грех, как пурпур багряный, убелия, как снег. О, скажи, Бог мой, сам, я записан ли там? В книге вечного царства я записан ли там?» Значит, не уверен. И дальше говорит: «Город дивный, прекрасный, где в дворцах вечный свет, где любовью согласный мир весь в белом одет, где душ яды не травят, зло безвестно сердцам, и где ангелы славят, я записан ли там?» Значит, и протестанты не уверены, что они уже точно записаны и точка поставлена. Чувствуете? В этом диалектика. Со стороны Бога мы спасены уже. А со стороны человека мы еще усваиваем то спасение, и мы в процессе усвоения этого спасения. Если не усвоим до конца, эта половинка останется нами неисполненной. Мы же с вами забываем, как называется Новый Завет. Завет – это договор. Это договор, в который вступили две стороны, Бог и человек. О чем они договорились? Что ты будешь соблюдать свою сторону договора? Я буду со своей стороны соблюдать свою сторону договора. И когда мы оба выполним, обе стороны договора, тогда он будет действительным. А когда игнорируешь свою сторону договора и ее не исполняешь, имеешь ли ты право быть уверенным нагло и стопроцентно, что договор все равно действителен? А может, его давно расторгли? И твое имя вычеркнули из договора. Чувствуете? Поэтому анекдот. Приезжает бригада молдаван, строителей и маляров в Одессу, в порт, и нанимается красить корабли. С городом договор заключила, краску получила, кисти. Вышла в порт, покрасила. Комиссия из города пришла проверять. Видит, корабли покрашены с одного боку. С одной стороны. Вторая сторона не покрашенная. Они говорят, вот же договор. Написано, администрация города с одной стороны и бригада молдаван с другой стороны договорились выкрасить корабли. Мы свою сторону выкрасили. Ваша сторона вторая. Мы же иногда забываем с вами, что мы называем наше отношение с Богом договором. А сами условия договора не выполняем. А потом еще в наглую говорим, я записан в договоре, мне все гарантировано. Стопроцентную страховку даже госстрах не может дать. Потому что там страх, а не благодать. Госстрах. Где госблагодать? Нема, оказывается. Поэтому, друзья дорогие, мы не знаем стопроцентно, записаны ли наши имена на небесах. И это нас стимулирует совершенствоваться, больше творить добрые дела, преуспевать в духовном росте и так далее. И это нас стимулирует, оказывается. Но святые отцы и подвижники говорят, что делай, надейся и не привязывайся к результату. А Дмитрий Ростовский сказал в молитве, говорит, Господи, если ты меня, вопреки моему недостоинству и несовершенству, все-таки поместишь в рай и в Царство Свое Небесное возьмешь, и окажется, что имя мое написано на небесах, я только и скажу, слава неизреченному милосердию твоему. Если ты по своей справедливости меня отправишь в ад, слава праведному суду твоему, потому что большего я недостоин. Я от тебя и то, и другое приму. Я считаю, что это высшая и лучшая позиция. Господи, если ты, несмотря на мое недостоинство, не по моим заслугам, а по твоей искупительной жертве, счел нужно меня там записать, то слава твоему милосердию и твоей искупительной жертве. А если ты по твоему праведному суду меня вычеркнешь, то я признаю в тебе справедливого судью и мздо воздавателя и приму от тебя это. Слабо вот так вот помолиться и сказать, попробуйте. А то, что мы такие, это я приму, а это я не приму. А Иов сказал, мы хорошее от Бога принимали, злое от Бога придет, что принимать не будем. Помните такие слова? Мы же думаем, злое от Бога разве придет? Читайте Библию внимательно. Бог говорит, я поражаю и я исцеляю. Поражает тоже Он и исцеляет тоже Он. Посмотрите по алфавитному указателю. И пришел к нему злой дух от Господа и искушал его. От Господа злой дух. Да, написано по букве так. Потому что есть, кроме промысла Божия, такой вид промысла Божия, как попущение. Господь это попустил, чтобы с тобой так случилось, оказывается. По его попущению. Он знает цель и знает смысл. Даже если нам он не открыт, оказывается. Поэтому нас учат через это. Не будьте хамами самоуверенными. Не будьте наглыми слишком. По толкованию Дмитрия Ростовского, хула на Святого Духа, это дерзкое, наглое упование на милосердие Божие. Я записан, меня никто не вычеркнет. Да как миленького вычеркнут. И вот такое дерзкое, наглое упование на милосердие Божие есть хула на Святого Духа по толкованию Дмитрия Ростовского. Давайте будем учиться смиренности.
И
последняя богословская часть нашей телепрограммы. В прошлый раз мы остановились с вами на несогласии Лютера и Цвингля по очень важному вопросу, связанному с таинством Святого Причащения. Хлеб Евхаристии – это что? В хлебе, этом утверждал Лютер, присутствует истинное тело Христово. А вот Цвингли говорил, мол, ничего подобного. Фразы, произнесенные Господом на вечере Завета, «Это тело мое», Иисус, мол, вовсе не отождествлял себя с хлебом. Христос здесь говорит о том, что хлеб этот в данный момент просто означает его тело, а не является таковым. Вопрос этот вообще-то был непростым во все времена, причем с самого как ни есть начала. Евангелист Иоанн повествует о том, что после слов Христа «едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную», многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» И с этого времени, продолжает евангелист, многие отошли от Иисуса и уже не ходили с Ним. Вот что такое Евхаристия для Церкви? То ли это действие символическое, то ли сакраментальное. Сакраментальное действие предполагает, что все-таки происходит, непонятно как, приложение хлеба в тело. Ну, вы знаете, есть такой западный термин «присуществление», «транссубстанция», вокруг которого было и есть много шуму. Даже сегодня, причем среди православных, есть крайности. Такая вот тенденция модернизировать старую доктрину о реальном присутствии Христа и как-то ее субстанционировать. К чему это приведет, Бог знает. Таким неофундаменталистам трудно переносить мистическую свободу. Им важно знать точно. Когда же точно? В какой момент евхаристический хлеб превращается в тело Христово? Конечно же, телесное присутствие Христа в дарах, оно должно быть подчеркнуто, безусловно. Но в церкви важен ведь упор не на телесность, а на реальность, что вообще-то не одно и то же. Телесность намекает на субстанциональный характер этой реальности. Но указание на реальность вовсе не предполагает телесности. Со всякими этими католическими, мистическими иногда вывертами, что вот кому-то привиделось, что в чаше то младенец, то облик Христа, сходящий в эту чашу, или наоборот, восстающего из нее. Словом, эта мистика присуществления, она иногда приводила традиционные церкви к таким вот крайностям. На самом деле, все это из-за неумения довольствоваться тем, что приобщение к телу Христову в таинстве Евхаристии просто реально. Таинственно, но реально. А если так, то какая разница? Происходит транссубстанция хлеба и вина в тело и кровь? Или не происходит этой транссубстанции? Но вот откуда мы можем знать, что именно там совершается? Другое дело, мы не можем согласиться с Цвингли, что Евхаристия – это просто символ. Хотя, если говорить строго, то смотря в каком контексте употреблен этот термин. Потому что слово «символ» – оно многозначно. Если толковать его в духе неоплатонизма или в духе псевдодионисия Ареопагита, то можно в слове «символ» усмотреть средство приобщения человека – трансцендентальной реальности, которая стоит за символом. Но это в категориях не платонизма. Знак – это не эмблема и не иллюстрация, а некая реальность, реальность высшего порядка, про которую ты больше ничего не узнаешь. Внешне не узнаешь, а узнаешь ее только когда ты к ней приобщишься, что называется, изнутри, то есть проживание – того, что происходит в Евхаристии, возможно, только через экзистенциальный опыт. Но бывает так, что у человека нет никакого такого опыта. И когда он, по большому счету, в гробу видал такой опыт. Потому что этот опыт есть напряжение своего жизненного центра. А человек, который смотрит на вещи объективированно, он хочет получить что? Он хочет получить удостоверение. ему удостоверение. И факт важнее того реального, мистического акта, который в нем самом может совершиться. Поэтому все и упирается в следующее. А что происходит в Евхаристии? Вот в чаше теперь что? Утверждение, что в чаше таинственным образом в хлебе и вине присутствуют тело и кровь Христовы, оказывается ему недостаточным. Мол, нет, ты мне расскажи, в каком виде это происходит. Да Бог его знает, в каком виде. Откуда ты-то можешь знать, в каком виде? То есть обсуждается не итог, не то, ради чего Евхаристия. И не то, что с тобой должно произойти в результате причащения тела и крови Христовых, и каким ты должен из него выйти. А вырванный из общего богослужебного контекста вот этот один эпизод под названием то ли преосуществление, то ли превращение, то ли приложение. И тогда, естественно, чем субстанционально сильнее именно то, что произошло там, тем как бы сердцу ласковее, потому что приложение выглядит того туманно. Дескать, вы все-таки мне скажите, там что? Тело и кровь под видом хлеба и вина. Звучит это как-то недосказанно. А вот утверждение, там тело и кровь в виде хлеба и вина, это уже сильнее. Но на самом-то деле, вкушая из чаши, ты что делаешь? Ты должен пережить вхождение Христа внутрь себя. Или можешь как раз не пережить того, что Господь вошел внутрь тебя. Но последнее обстоятельство как раз мало волнует людей, которые центрированы на формальном удостоверении, что, мол, состоялось это присуществление или не состоялось. Состоялось? Состоялось. Ну, вот и славненько. Значит, можно и уходить, восвоясь. Но это проблема православия католицизма. У протестантов таких проблем нет вовсе. Возношение хлеба и вина таинством у них не считается. Хлеб остается простым хлебом, и вино простым вином. То есть вслед за Цвингли в протестантских церквях Евхаристия – это просто обряд воспоминания, не более того. Между прочим, если на это смотреть глазами человека православного, то это настоящая трагедия. Потому что Иисус сказал своим ученикам: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Да, после этих слов Иисуса многие ученики покинули своего божественного учителя. Слишком вызывающими для них показались его слова. Также не принял всерьез это Господне высказывание и Цвингли. Стал эти Христовы слова толковать на свой лад. Ну а за ним и множество последователей реформации. Но вопрос-то не шутейный. Христос прекрасно понимал, что эти его слова для многих покажутся безумием. И тем не менее он заповедовал: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. На этом давайте остановимся с вами до следующего четверга. Всего доброго!